Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Продолжаем эфир в студии Кирилл Гришин. Грядет пандемия, по сравнению с которой коронавирус покажется детской шалостью, уверен врач и телеведущий Александр Мясников. И это, по его словам, будет одна из форм гриппа. Человечество находится от эпидемии в одной мутации, уверен доктор. Он пояснил, что первая мутация происходит, когда вирус передается от животного или птицы человеку, а вторая, когда передача идет от человека к человеку. Заражение от братьев наших меньших происходит регулярно, а универсальную вакцину от всех разновидностей гриппа пока разработать не удается. Обсудим эти заявления вместе с профессором вирусологии, сотрудником Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александром Чепурновым. Он с нами в эфире. Александр Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде всего, как вам опасения, которые транслирует доктор Мясников?
Вы знаете, а угроза таких серьезных эпидемий, она давно существовала и беспокоит давно специалистов. А даже термин, в принципе, есть специальный, это называется «черным лебедем». Правда, не всегда подразумевается именно вирус или что-то инфекционное. В некоторых случаях подразумеваются и другие тяжелые катаклизмы. Но, тем не менее, ожидания такого у многих специалистов есть. И основания для этого тоже есть. Тут доктор Мясников совершенно прав.
Но мне тоже, на самом деле, как журналисту, как, собственно, гражданину, об этих опасениях тоже известно более или менее. Хочется понять, а чего нового-то, говорит господин Мясников? И вообще, насколько вот все то, что, собственно, предрекает врач-телеведущий, на самом деле страшно для человечества? Мы еще и с коронавирусом COVID-19 толком-то не разобрались.
Да, и не только толком не разобрались, он как-то не устает преподносить нам различные сюрпризы, и только кажется, что что-то пошло на лад, как он показывает свое какое-нибудь дополнительное лицо. А что же касается возможности гриппа, и причем именно птичьего гриппа, о котором говорит Мясников, а у него действительно есть такой потенциал, у него вообще летальность колоссальная. А с учетом того, что в принципе учеными было показано возможность мутаций, которые могут привести. То есть единственное, что нас пока защищает от этого вируса, это то, что он не передается от человека к человеку. И это может быть преодолено, это в принципе доказано в эксперименте. Причем сам по себе этот эксперимент, он настолько, я бы сказал, опасный и скандальный, что ученых, которые его проводили, попросили не публиковать все это дело, и они согласились.
Подождите, вы сейчас о чем? Где это проходило? Давайте уточним.
По-моему, в Голландии, в общем, где-то в Скандинавии были проведены эксперименты, которые показали возможность мутации, после которых вирус начнет передаваться от человека к человеку.
То есть это все-таки реально? Вы как оцениваете?
Это реально, да, это реально. А есть такое свойство у вирусов, которое принято называть адаптацией вируса к новому хозяину, и оно достигается даже без особых манипуляций, просто селекции, направленной селекции. Поэтому вирусологи часто пользуются подобными приемами для каких-то благих целей. Например, вот с Эболой это было для того, чтобы создать удобную животную модель для экспериментов, поскольку Эбола бьет только приматов, в том числе и человека. И там тоже была использована селекция. А здесь тоже было показано, что достичь этого можно, и это действительно очень опасный такой момент. Поэтому, да, опасность такая существует, еще раз опасность.
Да, Александр Алексеевич, а в чем вообще трудность создания универсальной вакцины от гриппа?
Вакцина от гриппа как таковая, собственно говоря, универсальной не удается создать, потому что уж очень большие изменения и возможности для рекомбинации. У гриппа здесь скорее другая опасность, это то, что, ну, вернее, у него другие возможности. Почему нам каждый год приходится иметь дело с новым гриппом? Потому что происходит рекомбинация между различными типами гриппа, и это приводит к тому, что каждый год приходит некая новая версия. А вот таких константных точек, то есть по таких постоянных белков, за которые его можно нейтрализовать, они труднодоступны, и выделить их и создать против них вакцину пока не удается, хотя попытки такие производятся.
Ну а тогда, если нет универсальной вакцины, да, и, ну, да, в общем и целом смысл прививаться, это что дает организму?
Ну вот, каждый год, оценив обстановку, оно дает правительствам и медицинским учреждениям стран всего мира свои рекомендации по тому, какие типы гриппа придут в этом году, какие будут циркулировать по миру, и предлагается создать некую там 1-2-3-валентную вакцину, которая перекроет вот эти несколько гриппов, которые актуальны для данного года.
Вот здесь, ну, да, продолжайте.
Ну, вот это задает ситуацию, когда каждый раз быстро делается новая версия вакцины и вакцинируется. Не всегда правильно предугадывает ВОЗ ситуацию, и поэтому часто получается, что вакцинируют от одного вида гриппа или от одних видов гриппов, которые предполагались, а пришли другие или часть из них другие. Поэтому часто это вот бывает недостаточно эффективная защита.
А может быть тогда прививаться 2-3-4, я не знаю, но как это вообще
разумно? Нет, прививаться разумно? Надо ведь заранее, потому что нужно время для того, чтобы... Большинство вакцин, им нужно время для того, чтобы иммунная система ответила. Это вот была создана в 15-м году... Вернее, разработана была еще в 2003 году, а в 2015, по-моему, ее довели до состояния вакцины аттестованной. Эта вакцина была против Эбола. Вот она оказалась настолько удивительна, что работала не только вот буквально за несколько дней до потенциальной возможности встречи с вирусом, но она была эффективной как средство экстренной профилактики, то есть защищала даже через день-два после инфицирования. Но это вот уникальный случай, можно сказать.
12, я правильно понял, лет ее, соответственно, доводили до ума?
Нет, ее не доводили. Ее разработали, оценили ее качество. Но для того, чтобы довести ее до вакцины, нужны большие испытания. Мы теперь все это хорошо знаем. Ага. А профинансировать никто не хотел, потому что Эбола, несмотря на свою высочайшую летальность, это, в общем-то, инфекция, которая, ну, не каждый год появлялась где-то в Африке, а уносила не так уж много жизней, и поэтому тратить десятки миллионов на то, чтобы ее превратить в разрешенную, аттестованную вакцину, никто не хотел, пока вот в 2014 году не клюнул петух, и все это не начало расползаться по всему миру, не заболели десятки тысяч человек, не появились десятки... по-моему, около 10 тысяч погибло.
Да, ну вот смотрите, есть еще мнение о том, что возникновение пандемии, риски их возникновения могло бы снизить некое административное действие планетарного масштаба, речь о запрете на торговлю дикими животными и возвращении в привычную среду обитания. Но Китай, наверное, будет против.
Что они имеют право быть против. В общем-то, угостив за последние два десятилетия мир несколькими проблемами, в общем, нас ведь и в 2002-2003 году первый выход на сцену вот этого страшного коронавируса, который назывался атипичной пневмонией, в то время. В общем-то, спасение пришло буквально в последний момент, когда он действительно тоже уже начал расползаться. Там ситуация была еще кошмарнее. Он, правда, был чуть менее заразный, но зато значительно более летальный. А поэтому и это, и вот этот коронавирус, и еще там в промежутке они нас угостили несколькими вещами, поэтому я думаю, что они должны бы быть, ну, мягко говоря, более покладистыми.
Да, разумеется. Но, по уточненным данным, Китай уже запретил эти мероприятия, но, наверное, они прислушались к голосу разума. Другое дело, что вот эти вот подпольные рынки, да, где предлагают части вот этих самых животных, которые поедают на удачу, да, чтобы богатым год был и все прочее, они, наверное, будут дальше функционировать, и никто, в общем-то, и целом не застрахован от этих нелегальных рынков. Это тоже
следствие. К сожалению, да, не застрахован. Как всегда, нажива решает очень много и может привести к многим бедам.
Но я думаю, что если Госсовет Китая по-настоящему озаботится этим, там все очень жестко и сурово будет. В общем, миндальничать никто не будет. Скажите, пожалуйста, Александр Алексеевич, ну, коль скоро мы говорим о распространении коронавируса, готовности, соответственно, властей, медицинских учреждений, почему другие люди, другие, соответственно, руководители стран порой очень ведут себя не по-государственному, я о том, что, ну, вот эту вакцину мы брать не будем, она там не прошла испытания, ну, так берите, испытывайте, ну, такое какое-то отношение легконаплевательское к жизням собственных сограждан вы не находите? Как с этим вообще быть, жить? Как просвещать таких, соответственно, политиков?
Ну вот, честно говоря, затруднюсь ответить на такой вопрос. А тем более, что, ну, знаете, конечно, в одиночку сложно защититься от коронавируса. Его и внутри страны-то трудно будет подавить. А уж тем более, если будут продолжаться возможности прихода чего-то из другой страны. Но я не знаю, я как раз вот на днях познакомился со статьей, которая касалась, есть такой город Манас в Бразилии, где в результате колоссальной вспышки коронавируса...
Манаус, да.
Манаус, да. Они быстро очень достигли ориентировочно 70% переболевания. Ну, не переболевания, а того, что 70% населения, значит, уже имело антитела или другие маркеры того, что сталкивались с коронавирусом. И у них действительно как-то очень редко сократили смертность со 120 в день до практически до нуля. Но ведь зато, потом снова вернулась летальность, правда, неизвестно, не указано до каких цифр. И все это как бы показывает о том, что просто так от этого не избавиться. Нам, видимо, придется долго и старательно работать с вакцинами. Поэтому, не знаю, наверное, ситуация все-таки заставит людей, любых руководителей считаться.
Вот и мне представляется, что именно таким образом политики должны прозревать и проявлять, ну, некую мудрость и дальновидность в этих вопросах. Спасибо, Александр Алексеевич, профессор вирусологии, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.